Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Итак, мы начинаем новое дело. Дело, предложенное вам для рассмотрения среди пяти наших предложений всегдашних. И Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. И
добрый
вот
день.
У нас в прошлый раз были судебные ошибки, были вам предложены. И мы сейчас разберем судебную ошибку.
Вы знаете, крупную, надо очень сказать, что наши слушатели, в данном случае с безупречной интуицией, из среди дел, которые абсолютно несомненно собой представляют судебные ошибки, выбрали одно дело, с которым вообще все непонятно. Вот по сей день. В любом случае, там есть судебная ошибка, не одна, так другая. Это, так сказать, в этом смысле мы чисты. Но вот что именно, это непонятно. Это совершенно жуткое дело. Значит, оно начинается 22 декабря 1978 года в Ростовской области, в городе Шахты. Когда вечером домой после школы не возвращается 9-летняя девочка, второклассница Лена Закотнова. Ее семья, у нее абсолютно нормальная, так сказать, благополучная семья. Семья начинает поиски, обращается в милицию. А через два дня на окраине города, в очень неблагополучном районе, где уже в то время там такой самострой, цыгане живут, наркотики, так сказать, уже в те времена достаточно распространены. Там течет такой грязный ручей. И вот в этом ручье, который там по ошибке называется речкой Грушевкой, в этом ручье под пешеходным мостом, поэтому как бы не бросается в глаза, обнаружено ее тело и несколько ниже по течению ее школьный портфель. Значит, милиция сразу начинает достаточно активные поиски, и сразу обнаруживается свидетельница, женщина, которая утверждает, что она вот за несколько дней до этого, она ехала на трамвае, и пока трамвай стоял на остановке, она видела, что на остановке эта девочка. Она девочку не знала, но она опознала по очень яркой красной куртке. А надо напомнить, что в 1978 году, в общем, советские люди довольно неярко одевались, и вот это ей как цветовое пятно запомнилось. Вот эта маленькая девочка разговаривала с каким-то немолодым человеком в шляпе, в очках, с сумкой, из которой торчали горлышки винных бутылок. И женщина видела, как они о чем-то договорились, и мужчина пошел вперед в переулок, а девочка пошла за ним. И ей эта картина, ну, как-то показалась немножко странной. Вот. И вот она сейчас эту девочку опознала. У женщины оказалась хорошая зрительная память. Был вызван художник, которого местная милиция уже не раз использовала для составления вот такого вот робота, который набросал портрет вот этого человека. И свидетельница сказала, что да, вот он очень похож, после чего участковые и другие сотрудники милиции начинают отработку территории, и один из участковых, зайдя в учебное заведение, которое было расположено на территории его участка, показывает этот вот робот директору, и тот опознает по этому роботу своего сотрудника. Выясняется, что этот сотрудник за некоторое время до этого незадолго купил за 1500 рублей в переулке, вот в том самом, куда удалились мужчина и девочка, значит, он купил такую вросшую в землю очень убогую мазанку однокомнатную, и звали этого человека, уж не будем томить, Андрей Романович Чикатило. Его вызывают на допрос, причем там вызваны были, не он один, были вызваны многие жители этого переулка, и когда вот они находятся в коридоре, то одна женщина говорит: «А, вот вы наш сосед, я рада познакомиться, спасибо вам большое, потому что благодаря вам, вот я вот тут вечером шла, у нас свет, освещения нет в переулке, а вот, значит, было светло, потому что у вас свет горел». Чикатило очень возмущался, сказал: «Да нет, да я вообще это для отца купил, я там практически не бываю». Она говорит: «Ну как же, вот два дня, двое суток подряд так у вас свет горел, да, вот спасибо вам большое, благодаря этому спасибо. Я как бы там, да». А переулок такой очень узкий, там с трудом машина проходит одна, и он петляет, и ухабистый, вот. И, тем не менее, этому не придается больше, хотя Чикатило очень похож вот на этот вот портрет, но у него вроде как обнаруживается алиби, потому что его жена, а он женат. Жена подтверждает, что он вот во время, так сказать, когда предполагается произошло это преступление, он находился дома. Возможно, что это алиби как следует бы начали проверять, Но в это время обнаруживается подозреваемый, который отодвигает Андрея Романовича на второй план, потому что, ну, что называется, вот все карты ложатся как надо с точки зрения оперативников и следователей. Когда происходит такое убийство, надо сказать, что девочка была задушена, а перед этим зверски изнасилована. И завязанные ее собственным шарфом глаза. Значит, в таких случаях всегда проверяют, естественно, по картотеке людей, которые подобные преступления совершали или похожие преступления совершали в прошлом. И вот просто стопроцентное попадание, что называется, в яблочко, находится карточка некоего молодого достаточно человека Александра Петровича Кравченко, который за 8 лет до описываемых событий в 70-м году совершил абсолютно, на первый взгляд, аналогичное преступление. Ему было тогда 17 лет. В его дом, где он жил с родителями, родителей дома не было, значит, пришла маленькая девочка, тоже 9 лет. Он ее изнасиловал, убил, выколол глаза и закопал труп в огороде.
А как он оказался на свободе потом?
Ему, поскольку, хотя дело абсолютно тянуло на высшую меру, да, но ему было 17 лет. А по советскому законодательству максимальный срок наказания, к которому могли приговорить несовершеннолетнего, 10 лет лишения свободы, вот он их и получил. 6 лет он отсидел в колонии, и за примерное поведение был не условно-досрочно освобожден, а ему оставшаяся часть наказания была смягчена, она была заменена химией. Я напомню, что химией называли в советское время исправительные работы, то есть когда человек обязан работать, иногда даже на определенном промышленном предприятии, в то время довольно часто, но при этом он живет на свободе, только обязан регулярно отмечаться в местном отделении милиции. Ну и там определенный режим, там он не может по ночам отсутствовать, в общем, есть там определенные ограничения, но это, тем не менее, свобода. А дело в том, что почему химия, этот вид наказания связан в народном сознании с именем Хрущева, потому что либерализация хрущевская совпала, как многие помнят, с гигантской программой строительства предприятий химической промышленности. А поскольку у нас к заключенным всегда, в общем, относились как к производственной силе, то вот было принято решение либерализацию совместить, как говорится, приятное с полезным.
С химизацией, да.
Да, с химизацией. И начали людей, которые вот совершили не очень значительные преступления, приговаривать к исправительным работам,
да,
и отправлять на стройки народного хозяйства, очень часто вот на эти химические, строительство химических комбинатов. И вот он был переведен на химию. Значит, он уже 2 года жил. Достаточно вроде спокойно. Соседи говорили, что почти не пил. Ну, что такое, по представлениям шахтерского поселка, почти не пил? Это разговор достаточно отдельный. Я не хочу никого из шахтеров обидеть, но...
Нет, ну, серьезные ребята в основном, серьезные. Да, серьезно.
Я и видел это сам, и разговаривал неоднократно. В общем, исключений практически нет.
Да.
Но, тем не менее, он... Ну, женился, я не уверен, вот... оформил брак официально, но он постоянно жил с определенной женщиной. У них родился незадолго до этого ребенок. То есть, вроде как, встал на путь исправления. По режиму тоже к нему не было никаких претензий. Но когда вот вытащили эту карточку и посмотрели на адрес, он жил вот в этом самом переулке, где девочка была убита. Ну и после этого, собственно, сомнения, правда, возникли.
А у Чикатило вот эта мазанка для отца, как он говорил, она была тоже в этом переулке?
Тоже в этом переулке.
То есть, это тот же переулок?
Это все дом 26 у Чикатило, дом 19 у, соответственно, Кравченко. И дело в том, что у Кравченко тоже сначала вроде бы алиби, потому что его жена, ее подруга, которая в это время находилась у них в гостях, они согласно показали, что он пришел домой около 6 часов вечера в этот день, а судмедэксперты утверждали, что смерть наступила там где-то в начале 7-го, не ранее. Ну и, кроме того, свидетельница в районе 6 как раз вот видела девочку на остановке живой. А до этого, там, незадолго до этого, девочка-одноклассница с ней разговаривала. И, кстати говоря, с девочкой-одноклассницей был очень интересный разговор. Значит, за сутки до произошедшего, накануне, Лена своей однокласснице похвасталась, что у нее есть знакомый дедушка, который ее обещает угостить жевательной резинкой. Ну, что такое в 78-м году для советского ребенка жевательная резинка, многие слушатели представляют себе. И даже спросила подружку, вот хочешь, дедушка добрый, он, наверное, не откажет, хочешь, я и для тебя тоже попрошу эту резинку. И вот через сутки она погибает. Я почему говорю про дедушку, да, ни при каких обстоятельствах Кравченко, даже ребенок дедушкой назвать не мог.
Дедушкой назвать.
Ему 30 лет.
Ну, дядя, да.
Да, дядя, самое большое это дядя.
Как бы он ни выглядел.
Да, спросить, он выглядел, в общем, я видел фотографии, выглядел на свой, что называется, возраст, ну, несмотря на колонию. И Кравченко отпускают, тоже отпускают. Но через некоторое время происходит совершенно странная вещь. Через несколько недель соседка Кравченко заявляет, что у нее пропало с чердака белье. Причем фрагменты этого белья ведут прямо к дому Кравченко. Вот буквально вот просто по следам. Участковый милиционер, да, так сказать, доходит до дома Кравченко, и у него эти вещи обнаруживаются. Он сразу признается в краже. И вот тут его начинают разрабатывать всерьез, и начинают его разрабатывать именно по убийству, а по обвинению в краже вещей берут под стражу его жену. Это тоже очень сомнительная вещь, потому что в этом во всем, с одной стороны, видно стремление оперативников на женщину надавить, да, с тем, чтобы она изменила показания по относительно времени его прихода. А с другой стороны, вот такая нарочитая, совершенно дурацкая кража наводит на совершенно противоречивые мысли. Либо это инсценировка, но инсценировка милиции с привлечением посторонней женщины, вот этой заявительницы, да, 78-й год. Я никоим образом не хочу сказать, что советские милиционеры были ангелами, и мы увидим в том числе и в этом деле, что они ангелами не были. Но это как-то уж больно топорно, да.
Может быть, риск. Чей-то перевод стрелок, то, что называется.
Или очень хорошо известный метод, да, сесть по мелкому делу, отсидеться.
А, или, собственно,
пока,
да.
Пока, да. Да. То есть, вот такая вот подчеркнута нарочитая кража. Знаки вопроса будут множиться один с другим. Значит, Кравченко начинают, как говорится, колоть на причастность к этому делу. И, надо сказать, набирают весьма внушительный список косвенных, но таких очень веских косвенных улик. Ну, вот смотрите. Значит, Кравченко, в конце концов, признается. И когда ему предъявят для опознания фотографию убитой девочки, ну, фотографию живой еще, естественно, и одежду... Он безошибочно опознает и фотографию, и одежду. Да? Либо его инструктировали, если это признание выбито, и сказали, там, покажешь на эту фотографию, вот на эту одежду. Это может быть, но тем не менее. Значит, была проведена не очень распространенная ботаническая экспертиза. То есть, с одеждой убитой и с его одежды были взяты образцы ботанического материала. Там сухие семена, там, репейник и так далее. И эксперт, значит, показал, что это вот характерно для этого места. Правда, ценность тоже, как я понимаю, не очень большая, потому что то, что девочка была в переулке, сомнений нет, а Кравченко в этом переулке просто жил. И в какой момент там эти семена сухие могли попасть ему на одежду, тоже, конечно, большой вопрос. Дальше. Группа крови Кравченко совпала с семенной жидкостью, которая была экспертами найдена на трупе. А группа крови и сперма, они, так сказать, имеют... Кровь и сперма имеют одну группу. Дальше. На свитере Кравченко было обнаружено пятно крови, которое совпало с группой крови убитой. Кравченко, правда, утверждал, что это он бил жену, и вот, соответственно, ее кровь попала ему на... свитер. Но медико-биологическая экспертиза не подтвердила, да, у жены другая группа крови, а вот эта группа крови соответствует группе крови погибшей. Возникли серьезные подозрения, что алиби липовое, потому что обе женщины, которые сначала показывали, что он в 6 был дома и трезвый, потом изменили свои показания и сказали, что вот мы точно не можем сказать, но вот мы помним, когда он пришел, мы телевизор незадолго до этого выключили, пришла какая-то передача, которая нам была интересна, потом начался хоккей, мы выключили, нам неинтересно. Он пришел, включил телевизор, там шел хоккей. И мы поспорили, да, и заставили его в конце концов выключить. По программе передач хоккей начинался в 18:25, то есть он был дома не в 6, а после 7:30.
То есть уже шел.
То есть уже шел, да. А там все очень близко. Там на самом деле успеть можно за это время. Ну и, конечно, безусловно, вот это вот совпадение практически, ну, до деталей вот этого убийства 70-го и 78-го года, те выколотые глаза, эти завязанные, понятно почему, да, широко распространенное поверье, что сетчатка жертвы,
да,
что она сохраняет образ убийцы.
Да.
И вполне возможно, что когда он сидел в колонии, тамошние обитатели его только убедили в том, что,
только так оно
действительно и есть. И в результате начинается, да, дело передается в суд. И суд этим делом занимается. Кравченко отказывается от показаний, заявляет, что эти показания получены под давлением, что следователи на нее давили, что ему специально в камеру подсадили человека, который из него выбивал, по сути, вот эти вот показания и так далее, и так далее. Адвокаты у него были достаточно активные. В результате он приговорен к смертной казни, но по ходатайству адвокатов в ноябре 1979 года Верховный суд РСФСР возвращает дело в Ростовский суд. Ростовский суд возвращает дело на доследование. И в декабре 1980 года коллегия Верховного суда РСФСР смертный приговор отменяет, но оставляет 15 лет за кражу. Почему 15 лет за кражу?
Что-то вообще такое.
Вы знаете, ну, формально дело вот в чем. Он совершил преступление новое, когда у него еще не было отбыто наказание за старое. Ему же надо было еще отбывать вот за то дело. Да. И вот, Но на самом деле, на самом деле, похоже, что суд вот для себя такой компромисс нашел. Мы не уверены, что он убийца.
Все-таки не убедились.
Мы не убедились, что он убийца, но мы ему дадим там не 5 лет, которые ему за эту кражу максимум, конечно, светят, да, кражу белья с чердака, ну, 7 с учетом 2, так сказать, еще не отбытых лет предыдущего наказания. Мы ему дадим 15. Но тут начинает проявлять активность родственники убитой Лены, в первую очередь, вот обычно называют ее бабушку, которая обивает пороги, пишет в инстанции. И добивается того, что в 1982 году Ростовский областной суд третий раз рассматривает дело, приговаривает к смертной казни. На этот раз коллегия Верховного суда РСФСР оставляет приговор в силе. И, наконец, Президиум Верховного Совета и соответствующая комиссия Президиума Верховного Совета отклоняют ходатайство о помиловании. 5 июля 1983 года Кравченко расстреляли. А тем временем, начиная с конца 81-го, то есть ровно через 3 года после убийства Лены Закотновой, начинается вот тот кошмар, который у жителей Ростовской области очень быстро вытесняет воспоминания об этом преступлении, который получит сначала оперативников, а потом у журналистов название «Дело лесополоса». Это, собственно, уже чистый беспримесный Чикатило. И там в этом деле будут много тоже привлеченных невиновных. Там есть такой эпизод, трагический, так называемое дело дураков, когда 5 умственно отсталых 18-летних ребят привлекли по нескольким убийствам, и они тоже сознались, и некоторое время отсидели, и один даже умер в тюрьме, а потом, так сказать, когда стало понятно, что это серия, то, так сказать, ну, в общем, ошибка уже была совершена. Вообще, надо сказать, что вот в делах о серийных убийствах практически в каждом есть невинно пострадавший. Что, скажем, вот знаменитый уральский душитель Фефелов, несколько сознавшихся, один расстрелян, один умер от побоев в тюрьме из невинно осужденных. Знаменитый, печально знаменитый витебский убийца Михасевич, 14 человек осуждено, один расстрелян, один ослеп в тюрьме. Это к вопросу о качестве следствия. Понимаете, дело в том, что пока непонятно, что это серия, это рассматривается как отдельные преступления, и вот и милицейское рвение, и совпадения всяческие, вот они затягивают в это невинных людей. И когда становится понятно, что в Ростовской области действуют не разрозненные, так сказать, убийцы и маньяки, а что это вот один человек, тогда к делу становится понятно, что ростовскими местными силами дело раскрыть не удается, и к делу подключаются московские следователи, в частности, человек, чье имя прогремело на всю страну в связи с делом Чикатило. Это очень опытный следователь уже к этому моменту, уже работавший по нескольким серийным делам и занимающий высокий ответственный пост заместитель начальника следственного управления прокуратуры Иса Магомедович Костоев. Человек очень энергичный, человек, видимо, так сказать, профессионал высокого класса. Он берется за это дело, ну, точнее, возглавляет следственную бригаду огромную из 55 человек
И начинает это дело. Но здесь у нас есть несколько секунд для того, чтобы сказать, или, может быть, мы прервемся скорее здесь, чтобы начать уже вступление Костоевов в дело. Конечно, сохраняются вопросы еще и здесь. У меня один вопрос до того, как мы прервемся, да, чтобы уточнить и подвести к этой точке. А в том деле, кроме первых фото, там, описаний, там, рисунков, словесных портретов, больше житель Мазанки Чикатило больше
пока не появлялся? Пока не фигурирует, никто не видел больше ничего.
То есть до приговора, там, до суда, до расстрела больше
нет,
ничего?
Нет, больше, и это важно.
Он исчезает совсем. Оттуда.
Следственная бригада его имя,
да,
больше не рассматривает.
Мы прервемся. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, и мы прервемся на 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем программу, где действительно все не так. Эта программа, это дело об убийстве девочки, изнасиловании и убийстве девочки, дело, по которому был осужден Кравченко, но рядом жил Чикатило.
Да, вы знаете, вот концентрация людей, прямо скажем, специфических в этом самом тупичковом переулке, она какая-то ненормальная. И, ну, мы сейчас к этому тоже подойдем. И вот, в конечном итоге, значит, в 90-м году дело увенчивается, делали с полоса, увенчивается задержанием Чикатило, который довольно быстро, буквально там на 10-й день после ареста, начинает давать признательные показания, причем сразу лавинообразно. Ему инкриминируют 53 эпизода, 53 убийства. Он сразу говорит: так, вот, ну да, 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 но вот это не мое, два эпизода он сразу отметает, но вместо этого совершенно неожиданно добавляет три своих. А вот вы еще не знаете про это и про это. И называет дело 78-го года. Причем вот тут абсолютно можно не сомневаться в том, что на него не давили, чтобы он взял это дело на себя. Оно вообще не фигурировало.
Но зачем давить на него, когда оно уже раскрыто?
Конечно, дело раскрыто. Человек расстрелян, да. И самое главное, что никто не связал это дело. Очень большой перерыв. 3 года между последующим, да, сказать, убийством. И самое главное. Я не буду здесь оглашать подробности, вы мне поверьте, что они есть, но они абсолютно ужасны, но действительно манера Чикатило, которую он демонстрирует, характерный вот почерк в тех убийствах, которые, несомненно, он, довольно сильно расходится вот с этим делом.
У меня один вопрос. Вот во всех тех эпизодах, которые признает, которые инкриминирует Чикатило, и он признает, какой из них самый ранний?
Вот самый ранний как раз дело Закотновой, и он сам, Чикатило, описывая свои эмоции, он изображает так, что на самом деле они совершенно случайно, вот он столкнулся с этой девочкой в переулке, я шел и в какой-то момент обнаружил, что рядом со мной идет вот девочка, да, и тут вот я почувствовал непреодолимое желание, я ее затащил в эту Мазанку, значит, ну и там дальше всякие подробности. И вот сам Чикатило говорит, что вот именно это дело для меня послужило
именно
толчком.
Именно оно первое.
Именно оно. То есть, понимаете, он говорит об этом не как о каком-то там эпизоде, оно на самом деле, вот в этой логике, оно носит ключевой характер. Это тот самый спусковой крючок, который вот, собственно, маньяка выпустил наружу, что называется.
А интересно, он был знаком с Кравченко? Вот знаком, как нет, с человеком,
никаких,
живущим
вы знаете,
на том,
нет
том
никаких
штупике.
Показаний. Ну, дело в том, что Чикатило там не жил. Он действительно туда наведывался. Он жил со своей семьей. Он туда наведывался время от времени. Судя по всему, вот мелькнуло в показаниях свидетельских, он туда приводил каких-то проституток. У него явно совершенно были очень сильные неполадки в половой сфере. И он, видимо, какие-то своеобразные такие вот над собой эксперименты ставил.
А еще вопрос, далеко ли находилось вот это учебное заведение, в котором опознали Чикатило?
Не близко, а достаточно далеко. То есть он специально снял вот это, ну не снял, а купил вот
на
эту самую, достаточно далеко, на отшибе, в глухом переулке, где действительно света нет. И представьте себе, что такое декабрь, юг Ростовской области, что такое декабрь в 6:30 вечера. Там чернота такая, что глаз выколи, вообще ничего не увидишь. Да? Вот. И Чикатило признается совершенно вот сам. И дальше в это дело буквально вцепился и Исамагомедович Костоев. Вот критики Костоева, их очень много, среди них и независимые люди, и обиженные на него сотрудники ростовской милиции, прям скажем. Он действительно, это конец 80-х, это гласность, начало 90-х, он будет очень тянуть одеяло на себя, раздавая направо-налево интервью. То есть он, конечно,
нет,
создает
хорошо,
образ...
Нет, я помню, но это имя, которое гремело
конечно,
тогда.
Конечно, Ильян Иванов, да, и Костоев, вот
да,
имени.
Да.
Все трое раздавали направо-налево интервью. Литературка не выходила, по-моему, ни одной среды без интервью Богуславской или Ваксберга с этими людьми. И, конечно, Костоев, вообще он, видимо, человек непростого характера, ну, мне трудно представить себе следователя такого уровня с простым характером. Он, конечно, породил недоброжелателей. Вот его очень критикуют за то, что он буквально отодвинул все остальные эпизоды дела, переложив на других следователей, там, на своего помощника Яндеева, а сам буквально вот роет это дело, пишет представление в Верховный суд, необходимо отменять приговор Кравченко, значит, Чикатило сознался. Верховный суд говорит, это еще не основание отменять приговор, да? Значит, Костоев воспринимает это как щелчок по своему носу, дескать, мне указали, занимайтесь своим делом, он пишет другой протест уже как прокурорский работник в порядке надзора. Верховный суд его опять отфутболивает. Костоев начинает рыть просто вот буквально не оставляет камня на камне от доказательств тех по делу Кравченко, то есть выступает как адвокат высочайшего класса в данном случае. И добивается в конце концов того, что в 91 году Верховный суд приговор Кравченко отменяет. А тем временем этот эпизод начинает выпадать из дела Чикатило, потому что уже начинается суд, и случай, ну, почти исключительный, были несколько, но очень мало. Один из двух обвинителей на процессе Чикатило этот эпизод отказывается включать в обвинение. То есть прокурорский работник считает, что этот эпизод не доказан. Прокурорского работника быстренько из дела выкидывают, заменяют другим, но, как говорится, в протоколе это все остается. И в результате, в конечном итоге, да, Костоев уже успел дать несколько громких интервью, в которых это нарушение, надо сказать, не только следовательской этики, но и прямое нарушение закона, но в котором он уже назвал Чикатило виновным в убийстве Лены Закотновой, и, соответственно, Кравченко невиновным, да, жертвой судебной ошибки. Но в конечном итоге Верховный суд, пересматривавший дело Чикатило, тоже этот эпизод выкидывает. И вот у меня передо мной лежит, вы видите, большой текст у Борисова на целую страницу, где подробно расписано, почему Верховный суд Российской Федерации, уже дело после распада Советского Союза, достаточно обоснованно счел, что в деле слишком много сомнений для того, чтобы Чикатило признать виновным. И я процитирую только коротенький кусочек. В нарушении требований статьи 77 УПК РСФСР в основу обвинения по этим эпизодам суд положил признание Чикатило своей вины в ходе предварительного следствия при отсутствии других бесспорных доказательств, подтверждающих его признание. И вот, смотрите, мы имеем развилку. Два маньяка на одном крошечном пятачке.
Да.
И есть аргументы в пользу и того, и другого. И против этих аргументов есть многочисленные другие аргументы. Вот если кто-то из наших слушателей заинтересуется этим делом или уже интересовался и начнет шарить в интернете, он найдет материалы, которые его 100% убедят в том, что убийца Кравченко. Найдет материалы, которые его 100% убедят, там я имею в виду статьи, да, что убийца Чикатило. А на самом деле суд, в общем, принимает единственно законное решение. Да? Неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого.
Ну, Чикатило хватает на и других эпизодов.
Ой, безусловно. Безусловно, Чикатило хватает, Чикатило расстрелян. Но вот
и Кравченко расстрелян.
Но и Кравченко расстрелян. Вы знаете, вот я хочу процитировать судью Владислава Постаногова, который председателю в последнем процессе по делу Кравченко, вот том, который приговорил его к смертной казни. Мы прямо в судебном заседании проверяли его доводы, имеется в виду доводы Кравченко, что его вынудили. Допрашивали вызванных работников милиции, проверяли, в какой камере, с кем именно сидел. В общем, все, что можно было сделать в той стадии процесса, мы, конечно, проверили. Вряд ли можно было сбрасывать со счетов это объективное обстоятельство, что Кравченко уже был ранее судим за аналогичное преступление убийства, сопряженное с изнасилованием. И далее Постаногов говорит, что на тот момент у него, как у судьи, не было ни малейших сомнений в том, что человек, который сидит на скамье подсудимых, виновен. И, понимаете, это дело было бы неполным, если бы не упомянуть еще об одном. 8 января 79 года. Еще Кравченко окончательно не задержан, вот только-только его возьмут. В Новочеркасске, неподалеку, повесился некий Анатолий Григорьев, 50 лет от роду, уроженец города Шахты, который 31 декабря, накануне Нового года, напившись пьяно, он работал в трамвайном парке, своим, так сказать, собутыльником сказал, что он зарезал и задушил девочку, про которую писали в газетах. Работяги на это не очень отреагировали, потому что, как они сами потом на следствии показывали, они знали, что у Толика по пьяни просыпается фантазия. Но Григорьев, несколько придя в себя, окончательно он в себя, видимо, не приходил, потому что Новый год, поехал в Новочеркасск, где у него дочь. Там, по ее словам, очень переживал, что вот он это все наговорил, боялся, что его теперь арестуют, пил больше. И 8 января, когда дочь шла на работу, повесился в туалете. Вот еще один знак вопроса.
Клубок.
Клубок абсолютно полный. Вы знаете, мелькнула даже одна такая версия, что вот если вернуться к портрету, который похож на Чикатило и не похож на, значит, Кравченко, там возникло сомнение, оно в суде прозвучало, насчет даты, когда эта женщина-свидетельница видела. Похоже, что она видела не в день убийства, а за два дня до 20 декабря.
А дедушка с жвачкой?
Вот это дедушка с жвачкой. И тогда похоже, что дедушка с жвачкой был 20-го. 21-го девочка рассказывает своей однокласснице про жвачку. Угу. А 22-го она находит свою смерть. И вот не могло ли быть так, что вокруг девочки уже кружит Чикатило, а 22-го ее убивает Кравченко? Я понимаю, что или... это абсолютно сериальный.
А Григорьев?
А Григорьев, вполне возможно, это делириум тременс, белая горячка.
Во всяком случае, клубок еще вот как-то здесь вокруг... нагнетается столько, но мне кажется, что кто бы ни был, там, Чикатило бы ни был, и вот этот тупичок, вот этот самый переулок, и все, что там происходит, да, вполне мне кажется, что это, собственно, преступление, оно могло быть, если не фактической, то психологической отправной точкой для Чикатило.
Вполне могло быть. Могло быть, да, это мог быть...
Все-таки слишком рядом, все-таки известно.
Его, он был там, конечно, свет в доме.
Его привлекают,
конечно.
Да.
Его могли натолкнуть на мысль таким вот образом. Он купил этот домик для встреч там, с какими-то продажными женщинами, с ними, видимо, тоже не получал должное удовлетворение, и тут вот его привлекают, и вот эта мысль
мелькает. А мог быть там Кравченко.
Одним
в
словом,
этом доме, который он знал, мог быть там Кравченко. Могло быть масса всего. И то, что навел... Ну, это для, вот, действительно, для сериала «Мысли как преступник», знаешь, вот это...
Да, 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 вот, да. Вот это, но вещи, насколько да. я могу судить, дело по сей день не закрыто. По прошествии 30 лет, что такие дела не закрывают. Да? Два, так сказать, приговора неоправдательных, потому что суд за недоказанностью снял обвинение. Суд не счел доказанным, так сказать, невиновность, да, в обоих случаях суд счел, что там обвинение не доказано.
Абсолютно реальное преступление, которое было совершено, и здесь два очень реальных подозреваемых, один из которых признался, про другого существовала, в общем-то, существовала доказательная база, достаточно серьезная, может быть, недостаточно, но вполне серьезная база, и существуют такие две загадки и факт абсолютно преступления.
Я не думаю, что может быть когда-нибудь окончательно найдено разрешение этого вопроса, потому что даже с учетом всех новейших, так сказать, экспертных методов, все равно то, как отбирался материал, как хранились вещдоки, все равно у добросовестного адвоката или у добросовестного следователя будут сомнения в том, что не перепутано ли здесь и так далее, и так далее, и так далее. В общем, в этом деле, вот конкретно в этом деле уже разобраться, видимо, не удастся. И вы знаете, хотелось бы сказать, что кто бы из троих не был убийца, он так или иначе наказан, да, он так или иначе на том свете. Но мы не можем исключать четвертого.
Абсолютно не можем.
Вы правильно сказали, в этом районе города какое-то удивительное неблагополучие. Там действительно
мы
вот
можем
должно
единственно
было...
сказать, что туда, в эту точку города, пришел Кравченко после своего доказанного того десятилетней давности преступления. И из этой точки вышел Чикатило со всей своей серией гигантской последующих преступлений.
Да. И то, что вот, да, исчезающе мала вероятность, что был еще кто-то четвертый, но она, тем не менее, тоже есть. И что девочку влекло в этот район? Она жила не в нем. Она все-таки там, ну, там недалеко, но там надо было на трамвае ей домой ехать. Чудо ее туда влекло. Вот
а училась
дедушка,
она где?
Она училась, ну, в общем, они все там более или менее, но она училась не в этом переулке, это в сторону от дома. Она туда явно попала не просто так, это не по дороге домой. Вот что за дедушка с жвачкой, к которому она, видимо, туда пришла второй раз, да? Там как-то очень все.
Да, это очень тяжелая история, без всяких...
А с другой стороны, мы знаем, и любой следователь знает, как фантазируют дети, это я сейчас про одноклассницу, и про погибшую Лену, да, тоже.
Да.
И как фантазируют очевидцы, не случайно любой опытный милиционер знает поговорку «врет, как очевидец». Это я сейчас про женщину, которая видела на трамвайной
остановке. А при этом мы знаем, и вся нам наука доказала, что вот эта псевдоточность, как кто-то сказал, что представление о личности нарушили документы с фотографиями. В свое время,
да,
когда это было. Насколько мы знаем, что группа крови – это просто относительное сужение круга подозреваемых.
Ну, да, конечно.
Но это все равно это гигантское, Это группа крови, это гигантское количество людей.
Даже если это редкая четвертая группа крови, это все равно,
все там, равно гигантское большое количество. Все равно гигантское, конечно. Все равно очень большое количество, оно не сводит к одному подозреваемому. Вот такое дело с массой загадок. Хотя здесь и очень известные персонажи, и дело само очень известное. Но мы хотим вам предложить на следующую неделю, мы хотим вам вот обратный ход. То, что вот в конце концов насчет веревочки не веся, сколько.
Да.
То есть через много-много лет, и мы сейчас добираем, вот, например, тех же нацистских преступников, мы все-таки видим, что приходит к этим глубочайшим старикам, и возникают у нас и вопросы, и гуманитарные проблемы по этому поводу. Но мы хотим вам... Вот преступления, которые были осуждены, которые подвергались суду и процессу через много лет после их
через решения. Через десятилетия.
Через десятилетия очень часто. Скажем так, вот первый мы представляем вам суд над Иваном Окладским, выдавшим полиции членов народной воли в Советском Союзе уже в 25-м году.
То есть через 35 лет,
да,
после, так сказать,
да,
событий.
Вот суды над палачами, суды над,
конечно,
провокаторами,
конечно.
Они были.
И наверняка люди старшего поколения помнят, да, записки следователя Льва Шейнина, где это все описано,
да,
вот Окладский,
и потом можно
старик.
В последней книге Акунина из его совсем вот уже боковой серии можно как раз вот процесс палачей, так называемый, например, вот здесь при Чистинском переулке, процесс в Кропоткинском, процесс палачей, конечно, там фигурирует, можно увидеть. Второе. Суд над Отто Адольфом Эйхманом. Ну, понятно, организатором массового уничтожения евреев. В Израиле в 60-м году это было. Это поразительный процесс. Опубликованы его материалы. Он породил знаменитую книгу «Банальности зла».
«Банальности зла», да.
Да. Он, Эйхман, мы с ужасом видели, как Эйхман чуть ли не главный критик нацистского режима. Где вы не
с точки зрения неэффективности.
Да, вы не представляете, да? Какой бардак там был.
Да, вот, да,
вагонов,
да,
нет, того,
насколько
нет.
Насколько лучше я мог бы работать,
да,
если бы...
Да,
вот,
да,
нет,
да,
это,
да.
Это,
да,
ужасно.
Третий. Суд над Антониной Макарной, Тонька-пулеметчика, палачом на службе немецких оккупантов.
Это очень известное дело,
да,
но 72, оно тоже очень интересное.
78-й год.
Да.
Повторный суд над Ронни Биксом, участником великого ограбления поезда в Великобритании аж в 2001 году.
Потрясающе.
Сколько
дело.
Лет прошло.
Да.
Да.
Он вернулся, чтобы выпить горького пива, как положено англичанину в память.
И бубух.
Да.
Вот тут же.
Да.
Суд над Кенаном Эвреном, бывшим президентом Турции, организатором переворота 80-го года, и спустя сколько? 34 года уже. 2014 год. Турция. Размышляйте. Должны быть уже высоко летать на нашем сайте эти процессы, которые мы представляем вашему вниманию. И 18 октября... Один из них, тот, который вы выберете, мы разберем. Алексей Кузнецов.
А я хотел еще, если можно,
да,
пригласить наших,
внимание,
слушателей,
да,
особенно тех, кто помнит серию 2012 года, в ближайший вторник, послезавтра, в известном московском винзаводе в 20.00, я от Вольного исторического общества, не от военно-исторического, от Вольно-исторического общества,
да,
я дежурю. Вот такие вторничные дежурства Вольное историческое общество установило. Я дежурю и рассказываю о наполеоновских войнах, Наполеоновской эпохи. Часа полтора мы будем с вами беседовать.
Там приходите. Потрясающая тема — консулат.
Приходите,
консулат,
конечно,
это,
да.
Это очень интересно. Что это вообще,
что
такое?
Что это было?
Что,
да,
это вот между республикой и империей? Это потрясающе. Спасибо всем. До свидания.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.